Какое-то время еще торчал в рыбоотделе Киряга-деревяга. Тукал ногой по настилу, попыхивая трубкой. Распаленный спиртом, он выхвалялся перед резальщицами, которые спустились из поселка по холодку на малом комаре пороть и солить рыбу. «Семь фасистов пришиби и все, и мне бы героя дали. И что меня потасыло не тем путем? Пьяный поди-ка был», — заводили Кирягу-деревягу женщины. «Пьяный? Сто говористо, сообразась, снайпер на линии огня, как огурсик должен быть. Когда с огневой идешь, тогда, пожалуйста, выпей, отдыхай». «Ну так вот и торопился. Куда? Огурчиком-то закусить. А, толковать с вами срамно. Что с пленными? Да то потому, да то потому», — отчаивался Киряга-деревяга и сурово наказывал. «Смотрите, чтоб все тут было как в больнице, систо». «Да иди уж, иди, начальник. На мес комля чайник», — прыскали резальщицы. Киряга-деревяга плевался. «Что за народ? Что за народ, понимаешь?» И бросками вышвыривал себя в гору. Так зовется на Багониде, как и на всякой иной земле, берег, подмытый ступенями, дышащий мерзлотой. На горе Киряга-деревяга грустно замирал, глядя куда-то, вспоминая о войне, о фронтовых друзьях. Душный пар от мерзлой земли, чем далее в тундру, тем дремней сгущался, вбирал в себя пространство, низкую пестренькую растительность, смешивался с туманами озер и рек. Густой пеленою заволок укрыл и недвижную на правое плечо скособоченную фигуру бывшего снайпера с медалью, прицепленной к телогрейке. Аким выплескивал из неводника воду, выскребал шахтару, рыбью шелуху, потроха, укладывал на место подтоварники в лодке, составлял к рыбоделу весла, подколачивал топором уключины, пережидал, когда отправится на отдых дежурный. Тот не заставлял себя долго ждать. Почесывая, широко зевая, интересовался. «Все вроде бы прибрали?» «Все». «Я пошел тогда. Ступай, пожалуйста, пана». Взглядом проводив дежурного к бесплотно плавающим в сереньком мороке избушкам Багониды, Акимка с облегчением переводил дух, забирал берестянку из-под соли, в которой серел кусочек хлеба и рыбы, отделенный им с касьянкой, поддевал на руку душку старинного котелка с теплой еще ухой и неслышной тенью, проскользнув мимо рыбодела, где пластали рыбу и трепались резальщицы, спешил к избушке с вывалившимся из углов простенком, подпертым с берега. Заслышав осторожный скрип двери, молча, всякий раз молча, мать тенью приподнималась на нарах и, ровно бы боясь обмануться в ожидании, напряженно следила за Акимкой. Он ставил на печь котелок, зажигал в немазанной плите щепье, заранее собранное на берегу, следил, как разгорается огонь. Берестянку с рыбой и корочку хлеба, не глядя, совал себе за спину, в сумрак избушки, всякий раз пугался холодных, ищущих рук. Захворала? «Не, все мне сделается», — стараясь придать голосу беспечность, отзывалась мать, и шибарша принималась выбирать из берестянки рыбу. С откровенным детским причмоком, обсасывая косточки и пальцы, мать ворковала: «Якимка хороший, Якимка настоящий сын. Тай пох здоровья, тай пох». Эти вот заискивающие, неловкие, унижающие взрослого человека слова опрокидывали все в Акимке. Прибитый униженностью матери, он, не глядя на нее, с грубоватым мужским превосходством плевал в огонь, приказывал не трепаться, есть, пока дают. Мать послушная виновата затихала, мотая головой. Хорошо, мол, хорошо, молчу, только не гневайся, кормилец. По природе не грубый, Аким тут же исправлял положение, вспоминая поговорку боготворимого бригадира. «Дома ешь, чего хочешь, а в гостях что дают?» И чуть слышно ободрял. «Кушай, кушай. Ребенка кормить надо. Ребенок-то ни все не понимает. Ему дай есть, и все». Смиренно швыркала мать подогретую уху из котелка. Экономно прикусывая хлебца, вздыхала, будто оленуха. «Никто не ведает, где бедный обедает», — усмехался невесело Аким. А мать, боясь сказать еще чему-нибудь не в попад, молча протягивала ему котелок и, трогая его руку суетящимися, заискивающими пальцами, давала понять, что вот и согрелись ее руки, вся она согрелась. «Спасибо, сыносик!» Удаляющимся голосом нежно пела она и, шаркнув по стене рукою, опадала вглубь избушки, в постельное гойно, свитое из старых оленьих и собачьих шкур. Выковыряв из кучи лохмотьев керкающего, почти задохнувшегося ребенка, мать сперва выцарапывала из ноздрей и рта младенца и запревшую шерсть от шкур и совала в слепо ищущий зев недоразвитую грудь. Вздрогнув поначалу от жадно позверущичи давнувших десен и в ожидании боли, заранее напрягшаяся мать, почувствовав ребристое горячее нёмо младенца, распускалась всеми ветвями и коренями своего тела, гнала по ним капли живительного молока. И по раскрытой почке сосца оно переливалось в такой гибкий, живой, родной росточек. И Акимка, и Касьянка так же вот начинались, так же слепо, так же жадно искали грудь. А сейчас вон Акимка у печи сидит, хозяин. Касьянка к матери приткнулась, греет ее боком. Дети, живые люди. Покоем и тихим счастьем охвачено сердце матери и тело ее. Ей хочется еще раз сказать спасибо старшему и всем, всем, кого она знает, потрогать рукой Касьянку, дотянуться до гладких прохладных щек всех ребятишек, прогнать с них комаров. Но ее начинает кружить, нести куда-то накачкой лодки. И она, еще слабая от родов, отдается чуткому материнскому сну, уплывая в густую от запаха вглубь избушки. Акимка все как-то угадывал, чувствовал, а понимая и чувствуя снисходительно матери, прощал. Тоже должен был прощать ее, бесхитростную, далеко не умеющую глядеть и много думать неприученную. Дождавшись, когда мать отвалится на край топчина, простонет освобожденно и уронит руку, поддерживающую грудь у рта младенца, Аким подходил на цыпочках, укутывал мать, осторожно уклал ее руку на бочок ребенка, сгонял со щеки Касьянки опившегося комара и решал, замерев над спящими, не развести ли курева. Но ребенок же в доме маленький, задохнется, да и сил у него уж почти не было, усталость долила его. Хриплая, посапывающая царапками ногтей, заполненная темь избушки, манила своим теплым сонным раем. И, стоя среди избушки, он начинал отделяться от себя и от всего, что есть вокруг. Но все же пересиливал сон, заставлял перешагнуть порог, ежись от мозглой сыри, собирать щепу и плавник по берегу, выскребал из сердцевины сутунков гнилушки, тер их на табачном сите и этим же ситом, провеяв, ставил банку с порошком к топчину матери. Подсыпать ребенка. Сопреет малый до костей в облезлых от псины шкурах. еще бы муху надрать, насушить и тоже подсунуть к топчину матери. Но такую работу уже догадывалась исполнять сноровистая Касьянка. Много, ох, как много нужно человеку, чтобы жить и существовать на этом свете. Погоняв веником по избушке комаров, сгрудив младших ребят потеснее, Аким устраивался на краю нар, чтобы не посваливались которые на пол, и едва успевал донести до изголовья щеку, засыпал каменно, бесчувственно. Но через час-другой какая-то сила, ему непонятная и многим детям вообще неведомая, заставляла его очнуться, оторвать прилипнувшую к постели голову, прислушаться. Спит семья. Ребятишки спят, братья и сестры. Мать спит. Новый маленький человек спит. Как всегда, крадучись, мать неделю назад сходила в бригадный барак к мозгличихе, а просталась там благополучно и виноватая вернулась с узелком домой. Что сделаешь? Ребенок на свет живой явился. Так пусть и живет. Гаснущим проблеском мысли успокаивался Аким. Во сне ли, наяву ли, видя бригаду и тесный ряд малышни за длинным тесовым столом, и успевал еще улыбнуться. Вырастет и этот около артельного котла. И до позднего утра, до нескорого пробуждения, бродила по лицу парнишки улыбка. Все кончилось однажды и разом. Стройку дороги, которая через все Заполярье должна была пройти, остановили. И опустела Богонида. Мать ездила в Плахинский рыбколхоз, писала тагамент, получала сети, спецовку, аванс. Она привезла конфет, пряников, халвы, нарядные бусы и ленты, погремушку на резинке, поясок с медной бляшкой, касьянки. А себе кругленькие часы, которые ребятишки тут же утеряли, уронив в щель пола. Кроме погремушки, самому маленькому человечку привезена была интересная лопатина, чулки, штаны и рубаха — все вместе. Добро накопится, куда и вытряхивать неизвестно. Обувь, одежду, одеяло, белье. Потом в другой раз, сулилась мать, приобрести. Началась рыбацкая работа. Издали она кажется простой, легкой и веселой. Две осени плавал Аким с матерью. Плавал, значит, ловил плавной сетью муксуна, сига, омуля, селедку, чира, пелить. Летом рыбачить ничего, хотя в затишье меж ветродувами одолевает комар. Но летом светло, приходится ловить рыбу ставными сетями и подпусками. Плавают с августа, когда начнутся темные ночи. Первое время Акимка не мог нарадоваться свободе и тому, что сам зарабатывает хлеб себе и семье, помогает матери. Тот первый август выдался погожим. Тепло еще было, день большой, ночь маленькая. Успевали сделать две тони. Изнурения в работе не знали, мать сидела с веселком на корме, покуривала, плевала за борт. «Ой, люли, моя малина, распрекрасная калина!» Касьянка опять же подцепила песню и обучила мать. Акимка сердился. «Когда они тянули про Маруху, блатная, — говорил он, — песня поганая, за нее из школы прогонит Касьянку. Вот они, чтобы угодить старцему, и выучили про калину». Касьянке через месяц ехать в школу-интернат. Ей два платья на пароходе в лавке купили, ботинки и лыжный костюм. Большой, правда, мужицкий. Но Касьянка вырастет, и он ей будет самый раз. Аким отправится в школу, когда кончится рыбацкая путина. Пока же надо работать, кормить семью. Ребятишки жарят печь в избушке, ждут не дождутся брата с матерью. встречать артельно на берег вываливаются. Совсем недавно так вот гамузом встречали бригаду. Что сделалось? Куда все делось? Народу в Багониде душ полторы тарары. Ребятишки поразлетались с отцами-матерями. Одним лишь косьяшкам некуда подаваться. Закрыли дорогу. И черт с ней. Век дороги не было в Заполярье, и еще пусть век не будет. Но рыбу-то ловить зачем бросили? Рыба не дорога, она всегда и всем нужна.